Холмогорская резьба.
Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Холмогорская резьба». В нашей студии публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Еще раз, Егор Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз.
Напомню, что нас можно не только слышать, слушать, но и смотреть. Для этого заходите в наши аккаунты в соцсетях, во ВКонтакте и в Рутубе. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник». Пишите нам в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. Если пропустили первую часть беседы, все сохраняется и на нашем сайте radiosputnik.ru, и в приложении. Я вот, кстати, активно пользуюсь приложением, там все доступно, послушать можно, удобно. Радио Спутник скачали, поставили себе на телефон, и вы всегда с нами. Егор Станиславович, мы завершили первую часть беседы вот как раз-таки на этом голливудском, в кавычках, не знаю, шедевре или что-то.
Да, перейдя от вопроса о цветных революциях, что, скажем, В свое же время, вот это вот движение BLM в США в 2020 году.
Black Lives Matter.
Все эти как бы поминки по Джорджу Флойду и так далее. Это же все было точное следование газдеповским методичкам по цветным революциям. То есть фактически американцы устроили цветную революцию сами у себя. То есть там совпадение полное, стопроцентное. Я вот как раз недавно исследовал этот вопрос, и поражаешься, насколько просто они собственные методички отыграли в собственной же внутренней политике. А вот теперь интересно, что будет у них, как у них будет развиваться дальше. И вот мое предположение, что туда не дальше, американцы тоже пойдут вот строго по сценарию Украины предшествующих лет. Если помните, за вот первым оранжевым Майданом, на который, похоже, этот БЛМ, последовало все-таки возвращение Януковича в 2010-м. Он таки был избран президентом, большинством голосов, выиграл у Юлии Тимошенко. Вот. А сейчас мы перед тем, что сейчас свернется Трамп с большой вероятностью. А дальше против Януковича последовал уже второй Евромайдан, где уже никакой вот этой вот веселой оранжевой атмосферы не было, где были жесточайшие столкновения с полицией, с Беркутом, закидывание их бутылками с зажигательной смесью, террор на Майдане, вот эти снайперы всевозможные и так далее. Потом насильственный захват власти, начало этой так называемой АТО. Ну и, я не знаю, я не буду, конечно, шутить на ту тему, что, видимо, в результате Аляска вернется в родную гавань, а на территории США придется проводить наше СВО, но уже ничего нельзя гарантировать. Знаете, на всякий случай, где-то я план бы реинтеграции Аляски все-таки прописал бы. Вот, такой как бы условный, чтобы в случае чего мы хотя бы знали, что делать.
Морская граница 45 километров у нас с Аляской, между прочим.
Да, совершенно верно. Ну и вообще, как бы, в принципе, регион сильно оторван от остальных США, в общем, достаточно близок к нашему Дальнему Востоку. И он был таковым, как бы, собственно, до 60-х годов. Ну, к чему? Причем тот фильм о падении империи? При том, что на самом деле там открыто проговаривается именно такой сценарий. Там почему-то ряд наших кинообозревателей объявил, что это такая вот условная антиутопия, что там все аполитично, режиссер не становится ни на чью сторону. Это ничего подобного. Это надо просто как бы очень невнимательно смотреть. У нас часто как бы многие кинообозрения пишутся там в полглаза посмотрел, что-то отписал и так далее. Вот я так не делаю никогда. И, наверное, поэтому хороший кинокритик. Вот. А на самом деле все там конкретно. Там так называемые повстанцы, они все либо чернокожие, либо латиносы.
Граница с Техасом.
Техас, почему Техас на стороне повстанцев? Ну, мы понимаем, потому что рассчитывают, что мексиканские иммигранты его скоро захватят. То есть это не нынешний Техас, это тот Техас, который будет, так же, как Флорида, который будет. Президент, он, соответственно, белый, он все время говорит об ответственности перед Богом и нацией, то есть это явный, что называется, клон Трампа. Самые жуткие там персонажи, они все белые, то есть они страшные расисты, они убивают там, тех, кого считают чужаками, они устраивают геноцид с множеством трупов. То есть, грубо говоря, белые мужчины — главные враги. Угу. А вот все возможные, как это выражаются сейчас в Америке, интерсекциональные меньшинства, они, наоборот, все наши, все свои. И заканчивается все, ну, такой спойлер маленький, как бы красивым убийством президента прямо где-то вот то ли в овальном кабинете, то ли в соседнем чулане, и фоткой убивших его повстанцев над трупом. Ну, то есть это открытое совершенно послание, что если Трамп снова станет президентом, надо против него поднять вооруженное восстание, его убить. То есть это фактически попытка предложить Америке вариант Евромайдана, где, в общем, тоже, если бы Янукович отсиживался на Банковой, то его бы убили бы прям там. Вот. Грубо говоря, американцы движутся в эту сторону. Они, по крайней мере, заявляют, что движутся в эту сторону. Состоится это в действительности или нет, увидим. Но, во всяком случае, сейчас они уверенно движутся от своего первого оранжевого Майдана ко второму кровавому. Вот. Ну и, видимо, мы станем его свидетелями в реальной жизни.
Да. Ну что ж, такой сделали небольшой анонс. Сейчас в кинотеатрах идет этот фильм, но видите, как они любят такие сценарии делать. И где-то, может быть, сами себя, как это называется, аффирмациями вот этими подвигают к этим событиям. Теперь давайте поговорим о том, что в нашей стране происходит. И, в частности, вопрос достаточно большой, но мы не будем всю часть этой программы уделять именно этому вопросу, но, как минимум, какую-то часть посвятим. Речь идет о мигрантах и вообще этом вопросе, связанном с трудовыми мигрантами. Коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов. Коммерческие организации имелось в виду, ну, какие-то сертифицированные центры, которые проводили вот эти вот экзамены. Да. Может быть, какие-то частные вузы, на территории которых проходили эти экзамены. Все с 1 мая, так тут до 1 мая, это раз-два и все.
Да, ну, смотрите, как бы не так давно интернет прямо обошла такая вот фотка визитки, что приходи на экзамен по русскому языку, у нас лучшие цены и бутылка плова, и бутылка это самая, пиала тарелка плова в подарок. Я даже сочинил сразу песню, что 400 мигрантов на экзамен русский языка, йо-хо-хо, и тарелка плова. Угу. Вот это абсолютно вот так вот выглядело. Я надеюсь, что новое решение все-таки эту ситуацию изменит. Потому что, будем честны, что если мы хотя бы по языковому вопросу будем проводить предельно жесткую, бескомпромиссную политику, никаких разрешение на работу и тем более гражданство без хорошего, уверенного знания русского языка. Возможно, вообще никакого въезда на территорию России без определенного как бы доказательства, потому что не совсем понятно, если человек не турист, то что вот вообще он собирается делать на территории России, не зная русский язык? Вот, потому что мы видели, вот скажем, этих чудовищ в круг Сити-Холли, они, большая часть, они едва-едва объясняются, но они как-то сюда въехали, как-то здесь функционировали, как-то здесь работали и так далее. Причем тоже понятно, почему? Потому что существуют уже огромные мигрантские сети, которые, где можно передвигаться, вообще не зная русского. То есть ты подошел там к Ахмеду, Ахмед тебя к Абдуле, а Абдулла к Махмуду и так далее. Вот и ты можешь уже функционировать в этом мире, вообще русского не зная. Вот так не должно быть. Так не должно быть. Минимум, как бы минимум адаптации мигрантов к России — это способность нормально, уверенно понимать и объясняться на русском языке. И мы себе, ну, не представляете, какой огромный уже процент отсечения непонятных каких-то персонажей будет достигнут только за счет этого языкового барьера. Потому что, ну, сейчас пока мы находимся в позорной ситуации. Талибы которые у нас по-прежнему еще рассматриваются как террористическая организация. Да. Причем были, ну, достаточно веские причины их в свое время туда включить. Тем не менее, сейчас они занимаются тем, что где-то там на границе с Таджикистаном отлавливают как бы таких вот террористов псевдоисламского толка из Таджикистана, но из Владимирской области. То есть, понимаете, уровень абсурда, что называется, наши лучшие друзья талибы вот отлавливают этих террористов. Почему? Понятно, потому что главный враг Талибана сейчас это тот самый пресловутый Вилаят Харасан. Я не знаю, я надеюсь, он тоже у нас признан террористической организацией все-таки. Вот, это главный враг Талибана, и теперь, как бы в силу причастности его к теракту в Крокусе, это, в общем, и наш враг достаточно серьезный. А, соответственно, враг моего врага, вот, наш друг. То есть, и в этом смысле нам с талибами, конечно, действительно сейчас придется дружиться. Никуда уже от этого не деться. Вот. Так что, вот, понимаете, в такой абсурдной ситуации, до которой мы дошли уже с миграционным вопросом, ну, нельзя дальше жить. Крокус это показал. И давайте наводить порядок. Язык — это самый простой, самый понятный, самый, что называется, недискриминационный способ навести этот порядок. То есть никто там не верит, не мерит размер глаз, там никто не проверяет черепа и так далее, не делает каких-то анализов крови. Просто либо ты можешь объясняться в нашем обществе, либо не можешь. Если не можешь, то, ну, что ты тогда здесь делаешь?
Ну, собственно, есть такие инициативы у Рособрнадзора, который предлагает и считает возможным и целесообразным включить оценку говорения, ну, или в скобочках, проверка устной речи в экзамен.
Потому что, ну, мы все знаем отлично, что письменный экзамен можно списать. Угу. Все-таки устный экзамен, ну, как бы видно, либо человек может что-то сказать, либо не может. И если мы жестко здесь вставим антикоррупционные правила, если, скажем, мы посадим преподавателей, у которых не будет на установке на этом заработать, а будет установка четко оценить, как бы человек как бы пригоден для нахождения в российском обществе или не пригоден, вот, то, соответственно, 5 минут собеседования, и будет понятно, что, ну, этот, грубо говоря, что этот персонаж, он просто не выживет в русскоязычной среде, что он фактически утонет в этой своей диаспоре, вот, и, опять же, будет таким непонятным персонажем из зоны риска, который неизвестно, где может выскочить с автоматом.
Личные наблюдения, но еще достаточно давно, 12 лет назад, в 2012-м, году, я помню, был в Санкт-Петербурге в командировке, зашел с коллегами в продуктовый магазин, мы покупали продукты, и что-то не могли найти какие-то продукты на кассе. Видим, значит, девушка там из дружественной нам соседней страны, подходим, задаем ей вопрос, а она машет, не понимаю. Мы пойдем к другой девушке, задаем ей такой же вопрос, она машет, не понимаю.
Нет, ну это не нормальная ситуация.
Мы подходим на кассу, а на кассе нам просто говорят, ну, что-то кивают, что-то говорят, и тоже русского не понимают. Это было достаточно, ну, необычно. Я все-таки думаю, ситуация изменилась.
Ну, будем надеяться, но эта ситуация ненормальная, неприемлемая. Да. Абсолютно.
Продолжаем беседу. Напоминаю, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров, авторская программа «Холмогорская резьба». Егор Станиславович, ну, мы вторую часть или финальную часть нашей беседы, вашей программы обычно посвящаем такой культурной страничке или, да, ну, или да. Каким-то культурным таким моментам. В данном случае это будет скорее не только культура, но и философия, да, потому что мы поговорим, ну, абсолютно серьезно на философские где-то темы, связано это будет с определенным конкретным заведением, которое называется центр сторонник, ну, центр Ильина при РГГУ, да, философа Ивана Ильина. Вы на эту тему написали и в своем телеграм-канале написали, ну, точнее, вы сделали репост, да, то есть да. Того,
я
что...
и сам писал, и делал репост.
о том, что и почему возникла ситуация, почему резонанс в не только, наверное, в философском сообществе вызвала вот петиция студентов, ну, якобы студентов РГГУ против вот этого учебно-научного
центра. Ну, там уже стало понятно, что особых студентов РГГУ там нету, что там просто есть как бы, ну, такие левые коммунистические активисты, вот, которые действительно, что называется, борются с философским наследием Ивана Ильина, там фактически заявляя, что вот он нацист, он поддерживал фашистов и так далее.
Я вот прошу прощения, давайте просто вот я коротко, буквально одним предложением, чтобы было понятно. Высшая политическая школа имени Ивана Ильина учреждена была в июле 23-го года при РГГУ.
Да, ее возглавляет Александр Дугин.
Александр Дугин ее возглавляет, уважаемый, да, и, собственно, сейчас... Возник, вот не в июле, не в конце 23-го года, вот сейчас возник вопрос о том, что, а почему именно Ивана Ильина, да?
Да, ну вот, на самом деле, смотрите, здесь есть несколько пластов. Первое, Иван Александрович Ильин действительно великий русский философ. Он просто великий философ, скажем, вне зависимости от того, Россия или не Россия и так далее, он просто великий. Он великий русский философ в том смысле, что он последовательный патриот, последовательный русский националист, там последовательный сторонник белой идеи и противник коммунистического режима. Собственно, за последнее его, соответственно, неокоммунисты и ненавидят, потому что это такой самый белый из наших философов в эмиграции. Тем не менее, его большевики не расстреляли. Есть такая легенда, что чуть ли не по личному решению Ленина его не расстреляли, а выслали, потому что Ленину при всем при этом нравились работы Ильина о Гегеле. Вот. И, кстати, когда вот сейчас вот активисты КПРФ нападают на Ильина, тут я нашел просто набор целых цитат из Ильина в книгах Геннадия Андреевича Зюганова. Таких абсолютно восторженные, положительные, одобряющие и так далее. То есть то ли Геннадий Андреевич не читал, что там написано, и активисты КПРФ не читали, то ли все-таки на самом деле, ну, сложно противостоять обаянию этого замечательного философа. Вот, философа, которого постоянно цитирует Владимир Владимирович Путин. Я напомню, скажем, выступление 30 сентября 2022 года по случаю воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. Оттуда там оно заканчивается замечательной цитатой из Ильина. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю. По-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа, его дух мой дух, его судьба моя судьба, его страдание мое горе, его расцвет моя радость.
Я помню
вот
это,
людям почему-то очень не нравится, что президент цитирует Ильина. И я думаю, что в значительной части случаев, когда нападают на Ильина, целят непосредственно в главу государства. Вот. И все эти патриотические идеи, те патриотические линии, которые Владимир Владимирович проводит. Вот. А почему такие нападки пошли сейчас? Я думаю, что это связано не столько с Ильиным, сколько с Александром Гельчем Дугиным. Потому что до каких-то таких вот тайных сил, вот, скорее всего, зарубежных тайных сил, дошла информация, что Дугин возглавил некое серьезное образовательное учреждение, в котором будут, допустим, проректоров вузов, оно не к студентам. Так, кстати говоря, вот еще одна вот фишка вот этой всей лицемерия всех этих выступлений от имени студентов в том, что никакого отношения к студентам это ВПШ не имеет, к сожалению. На месте студентов я бы лучше бы подал бы петицию, просим нам тоже разрешение посещать эти курсы. Вот. А это для проректоров вузов, чтобы они понимали, как их ориентируют. То есть, какую патриотическую повестку все-таки нужно в новых обстоятельствах в вузах вводить. И, соответственно, то название, которое появилось имени Ивана Ильина, понятное дело, что оно появилось не от Дугина, не от кого-то еще и так далее. Ну, по большому счету, будем понимать, что оно пришло сверху. Но пришло сверху именно потому, что Ильин — это определенный ориентир в президентских посланиях, определенный кабертон патриотической установки. Ну вот кто-то заистерил из-за того, что Дугин будет кого-то там учить патриотизму, и началась эта атака на Дугина, ну, сложнее нападать после истории с покушением на него в 2022 году, в результате которого погибла его дочь Даша. При том, что ну, ни одного здравомыслящего человека нет оснований сомневаться в том, что главной целью был сам Александр Гелевич, а вот удар
пришелся...
Да он пришелся,
и сам об этом говорил, да, не так давно.
Совершенно верно. Что, а почему, опять же, это так? Потому что в западных списках, в западных публикациях пишут, что Дугин — это типа идеолог Путина номер один. Uh-huh. То есть я не знаю, насколько это так, вот, но у них в голове такая картина, поэтому его решили уничтожить. Ну, промахнулись. Вот промахнулись так, как промахнулись у меня просто при мысли о Даше, которую я хорошо знал. В общем, болит сердце до сих пор. Вот. А теперь просто решили зайти с другого захода. С захода дискредитации набросились на Ильина. А и почему набросились на Ильина, а не на Дугина? Вот помимо того, что как бы уже все понимают политический контекст нападок на Дугина, у нас действительно есть довольно большая такая немножко маньякальная группа общественных деятелей, которые считают, что как бы Ильин — это плохо, они выдумали вот эту сказку об Ильине, который поддерживал там нацистов и так далее. Вчера один как бы известный автор в Телеграме, не буду говорить, кто вообще дошел до того, что вот, Ильин во время Второй мировой войны был не на нашей стороне, он был как Бандера, Шухевич и все прочие и так далее. Вот. Но это просто невежество. Я исследовал позицию Ильина в годы Второй мировой войны. Она была 100% прорусская, просоюзническая и даже просоветская в том смысле, что он считал, что вот как бы он лично, там, и такие, как он, белые эмигранты, не ненавидели там Советский Союз, в смысле, как бы, систему большевистскую, сталинский режим и так далее, все равно нужно под руководством Верховного командования довоевать эту войну и, соответственно, победить Германию, потому что Германия — это враг, который старается уничтожить Россию. Позиция Ильина была 100% патриотической в ходе войны. И перед войной как бы он один из первых разобрался в том, что из себя представляет гитлеровский режим. Когда многие немецкие интеллектуалы еще не разобрались, там, скажем, Хайдеггер поссорился с нацистами где-то года через полтора, но все равно сохранял к ним лояльность. Там. А Ильин там написал о том, что в национал-социализме чувствуется новый дух в январе 1933 года и написал часть первая. Часть вторая никогда не вышла в свет этой статьи. Почему? Потому что Ильин буквально за несколько недель понял, что это звери, что это как бы, что национал-социалисты — это структура, которая не имеет отношения ни к праву, а для Ильина право всегда стояло на первом месте, что это открытые русофобы, что это русофобы, которые стремятся захватить Россию и отторгнуть от нее Украину. А для него это всегда был принципиальный вопрос. Это еще одна причина, по которой, соответственно, сейчас нынешние ненавистники Ильина лютуют. Потому что важная тема всех политических текстов Ильина — это нерасторжимость России и Украины. Вот. Нерасторжимость абсолютно. И это один из, как бы, опять же, источников вдохновения для Владимира Владимировича, когда он обращается к Ильину. Вот четкое понимание, что этот вопрос здесь проговорен. За всем этим, я убежден, стоят силы гораздо более серьезные, чем какие-то наши внутренние разборки между красными и белыми, между правыми и левыми, потому что, ну, вот видно, что сейчас по всему миру активизировалась агентура Демпартии США. Они чувствуют, что они проигрывают выборы в Америке, они пытаются что-то сделать, они пытаются сдвинуть общий баланс как бы и у нас во внутренней политике, и в Европе, и вот мы только что Грузию с вами обсуждали. Uh-huh. Везде они пытаются так или иначе сдвинуть баланс в свою сторону, в сторону всего этого БЛМ, трансгендера и так далее. Ну, очень обидно, что вот наши, что называется, патриоты левого фланга, которые которые начинались с такого патриотического сталинизма, вот, они вот скатываются вот в это все левацкие, БЛМное, такую вот риторику и в участие вот в этих вот компаниях. Это очень нехорошие, конечно, компании, но я надеюсь на то, что, грубо говоря, там ни РГГУ, ни какие-то организации, там, Минобраз и так далее, вот, а они просто не прогнутся перед этим откровенным совершенно шантажом, когда бьют и в крупного философа Дугина, и в крупного наследие крупного философа Ильина, и в самого Владимира Владимировича.
Спасибо вам большое, Егор Станиславович. Как всегда, обстоятельно поговорили в эфире «Радио Спутник». Напоминаю, авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Называется она «Холмогорская резьба». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.